Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Уважаемые слушатели, продолжим изучение и исследование величайшей книги всех времен. Как уже было сказано в некоторых наших передачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей и поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта того времени, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, так бы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов и философ начала нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы сохранить эту уникальную книгу книг Библию. Писалась эта книга в самых различных местах, и в пустыне, и в царских дворцах, и в мирное время, и во время войны, на разных языках, и на арамейском, и на греческом. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готов идти с нами по страницам Библии, и у кого ее еще нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. В конце программы оставлю мои адреса. Перед началом, друзья, изучения Библии, несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта».
Слушатели все чаще и чаще стали приходить к нам письма с разными семейными проблемами, особенно что касается семейного воспитания детей и вообще семейного очага. Многие родители спрашивают, почему наши дети, так часто подрастая, становятся неузнаваемыми, они дерзкие, жестокие и родителям непослушны. Некоторые родители пишут, что их подростки уже оставили их и ушли из дому. Как быть дальше? В этой программе в отделе «Обзор почты» и в последующих я постараюсь частично ответить на эти вопросы слушателей. Все чаще и чаще слышим голоса тех, кто говорит, что семья – это отжитки прошлого, и что в будущем семьи как таковой не будет, а будут лишь коммуны. Этот взгляд не новый, он тянется уже из древности. Хотя многие писатели и социологи Европы и Америки думают, что это единственный выход из положения, чтобы улучшить ситуацию общества. Но и из истории знаем, что эти новые альтернативы ничего хорошего обществу не принесут, так как они ничего хорошего не принесли и в прошлом, а лишь аморальность, разрушение общества. Так как общество строится и стоит на основании семьи, а если уничтожить семью, уничтожается и общество, конечно. В противоположность этим атакам, что, мол, семья устарела и отошла, Библия ясно говорит и говорила, и учит, и учила о семье. Семья в обществе не имеет только лишь какую-то короткую временную функцию, но она является фундаментом в любой культуре и в любой стране. Без хороших семей с духовной основой нет хорошего общества, нет хорошего государства. Если мы потеряем семью, мы понесем великое поражение и в обществе, а затем и в стране. Когда Творец Бог поселил Адама и Еву на планете Земля, Он установил семью как базис, как основание общества. Этот Божий план имеет важнейший смысл. Во-первых, он нужен был, чтобы удовлетворить потребности и нужды каждого члена семьи. Так, например, Ева была сотворена потому, что Адам был одинок, а Адам, в свою очередь, должен был любить и ухаживать за Евой. Когда появились в мир Авель и Каин, родители должны были смотреть за детьми и удовлетворять их нужды. Как родители, сегодня мы также имеем те же обязанности и ответственности. Мы должны покрывать все нужды наших детей, не только физические, но также и духовные. Вот некоторые примеры из Библии о тех нуждах, которые родители должны покрыть. Например, мы видим духовные необходимости. Об этом мы читаем в книге Второзакония в 6 главе. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». То есть мы должны передать детям духовную истину. Во-вторых, посмотрим на физические нужды. Об этом прочитаем во втором послании Коринфянам в 12 главе, где говорится: «Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей». В-третьих, мы читаем о эмоциональных нуждах. Послание к Титу, 2 глава, 4 стих: «Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей». В-четвертых, мы читаем в Библии о всеобщих нуждах. Это первое послание Тимофею, 5 глава, 8 стих. «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного», говорит апостол Павел. Так что, во-первых, мы заметили, что семья несет ответственность в нуждах каждого члена. Во-вторых, Бог создал семью, чтобы мы познавали больше и больше его глубины. Например, когда жены видят, как мужья любят церковь, купленную драгоценной его кровью, жены также начинают больше и больше любить Христа. Мужья, познавая больше и больше любовь жен, начинают лучше понимать любовь Божью к ним. А дети, видя, как родители любят Бога и служат Ему, также начинают приближаться к Нему. Но также нужно помнить, что в-третьих, семья была создана, чтобы дети имели руководителей до совершеннолетия. В Псалме 50 мы читаем: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». А в книге Притч, в 22 главе, мы читаем эту мысль так: «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удаляет ее от него». То есть мы видим, что дети нуждаются до своего времени в руководстве, в исправлении, в дисциплине, нуждаются в ком-то, чтобы дисциплинировал его или ее и наставлял человека на правильный путь. Хотя многие этому не придают никакого внимания. Думая, что дети сами в свое время исправятся, если в воле Божьей они познают истину. Но мы видим, что человек рождается во грехе и нуждается в родителях, в семье, чтобы семья привела детей к Богу. Поэтому Бог создал семью, чтобы каждый мог иметь отца и мать, и частично до совершеннолетия мы ответственны за их вечность, слушатель. Но когда дети вступают в совершеннолетие, тогда они сами уже становятся под руководство не отца и матери, а под руководство Святого Духа, который ведет их к новому рождению в Спасителе Иисусе Христе. И тогда человек становится под руководство Божье. Друзья, дорогие, вы только что прослушали мой краткий комментарий и ответы на письма слушателей, которые писали нам со своими вопросами о семейных проблемах. Ну а теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Уважаемые друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как радостно встречаться с вами, слушатели, именно в этой программе «Библейские лекции». Я надеюсь, что вы ежедневно приходите к этой программе, именно уже настроив свой приемник, не только свой приемник, но и настроив свою душу, свои мысли именно для того, чтобы изучать, исследовать Священное Писание. Потому что Библия, слушатели, говорит о Спасителе Христе. И мы, слушатели, изучая, исследуя Священное Писание, мы получаем веру от Господа Бога и начинаем познавать Его истину. И начинаем жить именно этой истиной. Сегодня мы продолжим изучение Священного Писания, глава 6, послание к евреям. Мы бы хотели бы, слушатели, чтобы именно Христос, живой Христос, сошел со страниц Священного Писания и начал ходить вместе с нами по этой земле, руководить нашей жизнью. И я хотел бы, чтобы Слово Божье стало живым, как мы читали в прошлых лекциях, и действенным, то есть, чтобы оно действовало в нашей жизни. Послание к евреям, которое мы сейчас изучаем, отлично от других посланий. В нем верующие побуждаются идти вперед в их христианской жизни и идти так далеко вперед, насколько позволяют их духовные силы, друзья. Это послание явилось следствием обогащенного опыта христианской деятельности апостола Павла и, видимо, было одним из последних посланий, вышедших из-под пера великого апостола. Многое было пережито в его миссионерском труде. Сотни и тысячи людей обратились ко Христу, особенно из язычников. Были организованы общины и церкви по местам. Но проходили годы, и церкви начали как-то замыкаться в себе, изолировать себя жизнью организационных и других проблем, и духовные интересы отходили в сторону, заменяясь восполнением внутренних чисто личных нужд. И вот апостол видел опасность, о которой молился наш Господь Иисус к своему Отцу, отдавая под его защиту своих учеников. Он молился и говорил: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Сплоченные в единство Церкви Христовой, верующие должны идти в мир, перенося трудности повседневной жизни и там свидетельствовать людям о Христе. Проблемы временного характера, как в церковной, так и в личной жизни, не должны отвлекать их внимание от самого главного, от вечного, от того, что они видят во Христе. Им нужно расти духовно, преодолевая все препятствия на своем пути. И как указание для дальнейшего духовного возрастания христиан и появилось это чудесное послание к евреям. Оно было первоначально направлено к верующим из евреев, которые много лучше язычников знали Ветхий Завет. Поэтому апостол таил надежду, что они смогут претворять ветхозаветные обетования в форму новозаветных откровений в их личной и церковной жизни. Сам Новый Завет посредством искупления Христова явился вдохновенной и жизненной интерпретацией Ветхого Завета, слушатели, явился откровением Ветхого Завета в лице Иисуса Христа. Поэтому Иисус Христос при последней своей вечере с учениками сказал, что это Новый Завет, это Новый Завет в крови Иисуса Христа. Показав преимущество и превосходство Сына Божия над ангелами, над Моисеем, над священством Ветхого Завета, теперь апостол Павел представляет перед нами Господа Иисуса как великого первосвященника, которому всякий верующий имеет свободный доступ. В шестой же главе, к которой мы теперь подошли, друзья, автор делает серьезное предостережение против отпадения. Некоторые спрашивают, может ли христианин отпасть? Вот здесь мы имеем ответ, слушатели. Мы читаем первый стих, или лучше сказать, первых три стиха из этой шестой главы, где говорится: «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». Друзья, эти начатки учения Христова играют существенную роль в деле спасения и утверждения верующего. Получив спасение, верующий обратился от мертвых дел к жизни для Бога. Вера в спасительную жертву Христа играла для него первостепенную роль. Он пережил крещение Духом Святым, прошел через водное крещение, которое для него стало дверью в поместную Церковь Христову. Возложение рук практиковалось, друзья, как вы знаете, как посвящение верующего на служение. Каждый верующий призван исполнять то либо другое служение в церкви и за пределами церкви. Он обогатился надеждой на воскресение из мертвых, узнал о суде вечном. Все это было, я бы сказал, необходимостью, в которой произошло его духовное рождение и в атмосфере, чего он призван возрастать. Но, друзья, Павел советует не останавливаться на этом, а спешить к совершенству. Все, о чем здесь вспоминалось, было только начатками учения Христова. Апостол Павел не оспаривает важности всего этого. Нет, не об этом идет речь. Но, слушатели, апостол Павел не оспаривает важности всего этого, но оно уже сыграло свою роль, дав рождение и новую природу верующему человеку. Оставаться в этом рождении и не идти дальше есть равносильно началу к отпадению. Кажется, мысль не очень важная, не правда ли? Не очень, так сказать, сильная, но в самом деле это так и есть. Оставаться в рождении свыше и думать, что это этим все оканчивается, и не идти дальше, друзья, есть равносильно началу, именно началу к отпадению. Возрожденных, но не возрастающих христиан невозможно обновлять покаянием. Начатки учения Христова нужны для того, чтобы начать духовную жизнь, но они не стимулируют дальнейший рост возрожденного человека. Стимулом духовного возрастания является Христос, живущий в нас. Родившись от Бога, мы призваны жить новой вечной жизнью. Если мы этой жизнью не живем, а продолжаем жить своей собственной жизнью, это неизбежно поведет нас к отпадению. Здесь апостол Павел под отпадением понимает бесплодность жизни верующего человека. И он после говорит об этом, что земля, производящая тернии и волчцы, негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. В другом месте он говорит об этих христианах, что на суде они будут подобны головням, выхваченным из огня. Они сами спасутся, но все их дела, друзья, все их дела сгорят, и они потерпят урон. И вот в стихах от 4 до 6 апостол пишет об этих христианах и говорит: «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусившись благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Какие важные слова, друзья! Я хочу прочитать их снова для тех, у кого, может быть, еще нет Библии. В стихах от 4 до 6 автор послания пишет так: «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Как вы видите, друзья, эти люди были просвещены. Они вкусили небесного дара, сделались причастниками Духа Святого и даже вкусили Слово Божье и сил будущего века, но отпали. Что здесь означает отпадение, друзья? Что означает? Представьте себе течение воды. несущий в себе все, что в ней находится. Представляете? Ну вот нечто было уловлено при, так сказать, прибрежными зарослями. Эти заросли поймали что-то. Оно остановилось в своем движении. Так и верующие часто улавливаются интересами этого мира, влечением плоти и многими-многими другими вещами. Они отпали от тех, которые движутся вперед. Отпали от, так сказать, от течения духовной жизни. Они уже не захвачены потоком духовного возрастания. Отпали от того, к чему их призвал Господь. Они, можно сказать, замкнулись в себе, в своих личных проблемах, живут своей личной жизнью, а не жизнью, дарованной им от Господа. И хотя Господь Духом Святым пребывает в них, они распинают Его своим противлением Ему. Ведь неверующий не может распинать в себе Сына Божия по той простой причине, что он не имеет Его в себе. Выражение, слушатели, которое мы прочитали выше, выражение «ругаются ему», показывает, что верующие, которые не спешат к совершенству, не только пренебрегают словами нашего Господа, но идут наперекор им. Их свидетельство о Христе будет превратным. Они будут позорить Его имя своей жизнью, своим поведением. Это значит, что они не прославят Христа перед этим миром, а скорее, наоборот, надругаются над Ним. Ругаться Христу – это жить греховной жизнью, будучи христианином, называя себя христианином, называя себя, например, Детем Божьим, Детем Христа. Вы ругаетесь, если вы в самом деле показываете совсем-совсем противоположное. О, слушатели, как важно жить чистой жизнью и полноценной жизнью, где Христос обитает в жизни, где Дух Святой управляет нами. Слушатели, как важно все это. О, друзья, проверьте вашу жизнь. Проверьте, где вы стоите, как вы ходите в этой жизни. Верующий человек, друзья дорогие, призван полностью принадлежать Христу и признавать Его господство над собой. Если же верующий заставляет Христа подчиняться образу своей жизни, то спрашивается, друзья, что это будет, как не распинание Христа в себе? Вы распинаете Христа в себе, если вы думаете заставить Христа жить вашей жизнью. Слушайте ли, совсем наоборот. Вы должны жить жизнью Христа, исполнять Его волю и ходить по Его воле. Тогда вы не будете распинать Христа. Вы будете жить, вы будете любить Христа. Люди будут любить вас, потому что вы не будете распинать, вы не будете позорищем Христа. Мне очень страшно становится, когда люди очень легкомысленно говорят «я христианин», а жизнь их абсолютно противоположная. О, слушатели, это печальная трагедия, если это происходит в вашей жизни. Мы не имеем никакого права навязывать Христу нашу волю. Наоборот, мы призваны познавать волю Божью и исполнять ее. Что же это за совершенство, спешить, которому апостол Павел призывает всех верующих? Вы знаете, в предыдущей главе апостол говорит об этом, когда разбирает вопрос первосвященнического служения Христа. Помните, мы читали: «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вам снова нужно учить первым началом Слово Божье. И для вас нужно молоко, а не твердая пища». Да, друзья, для некоторых нужно снова и снова повторять то же самое, и они всю жизнь живут именно начатками. Они уже могли бы быть учителями, то есть приводить других ко Христу, учить Слову Божьему, но они продолжают быть теми же, что и были, когда только что родились. Достигать совершенства – это предстоять во Христе перед Богом, быть одетыми в Его праведность не только в духе нашего нового рождения, но и в реальности нашей повседневной жизни, чтобы Христос отображался в нас. Достигать совершенства – это дать место Христу жить в нас, а нам быть погруженными в Него. Это духовное единство с нашим Господом должно проявиться в нашей жизни, потому что мы призваны осуществлять духовное, превращая его в реальность нашей жизни и делая его видимым для этого мира, слушатели дорогие. Единство с Господом достигается через единство верующих в Его Церкви. Итак, мы видим, что совершенство верующих достигается в устроении Церкви Христовой, чтобы она функционировала как живое тело Христа. Мы прочтем, например, из послания к Ефесянам, из 4 главы, стихи 11 по 13, где говорится, что Христос поставил одних апостолами, других – пророками, иных – евангелистами, иных – пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Да, друзья, это реальность. Иметь Христа и жить Христом – это реальность. Да поможет всем вам и нам, вам и мне, слушатели, да поможет всем нам Господь не только быть спасенными, но и возрастать в устроение Церкви. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Читаем в первом послании апостола Петра, во второй главе, 3 по 5 стихи, именно слушатели, сказанные для нас. Мы должны устроять из себя дом духовный, слушатели, не только родиться свыше, но и продолжать устроять из себя дом духовный, священство святое. Уважаемые слушатели, снова подошло время прощаться. Время очень и очень быстро улетает. Мы не хозяева времени, но лишь до поры до времени поставлены его администраторами, поэтому будем ценить временем. Слушатель, не упустите вашего времени. Христос еще и сегодня призывает нас через свое слово, говоря: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они, то есть Писание, свидетельствует о мне». Друзья, не упустите этого драгоценного времени. Исследуйте Писание ежедневно на этой же волне. В это же время у вас есть эта возможность изучать Библию. Приглашаем вас, и вы увидите в вашей жизни величайшее благословение. У микрофона с вами был Александр Захария. Я оставляю мои адреса для тех, кто решит нам написать. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000. Я хотел бы с вами встретиться снова в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25,31 метр. Я ожидаю вас снова, друзья. Всего хорошего. До свидания.